Я приветствую вас всех. Сегодня прекрасный день у нас осенний, но еще радостное. Радостнее нам с вами пребывать в Доме Божьем. И воскресенье действительно это день, когда воскрес наш Господь. И мы воскресли вместе с Ним через нашу веру в Него. Он воскресил нас, действительно обновил. И поэтому мы воздаем Ему дань, мы поклоняемся Ему. Сегодня мы здесь с вами в Доме Божьем. Тема сегодняшней проповеди называется она так «Вырастай». «Вырастай» часто называют сайты детские, знаете, для мам, для детей, для родителей. «Вырастайка» — такое детское название. Но сегодня это тема нашей проповеди «Вырастай». Вы знаете, наблюдая вообще за многими верующими, можно сделать вывод, может быть, он касается в каком-то плане и нас с вами. Мы можем увидеть, что на самом деле рост в Иисусе Христе, он почему-то у всех совершенно разный. И кто-то уже, знаете, идет семимильными шагами за Богом, кто-то знает Его Слово, кто-то практикует конкретно, и ты видишь в его жизни отражение самого Господа Иисуса Христа. Кто-то, можно сказать, до сих пор ходит в детских штанишках, в ползунках, с бутылкой. Кто-то вообще уже лежит на поле сражения, сраженный дьяволом, грехами. Кто-то вообще вышел из христианства. И просто начинаешь поражаться и рассуждать, что почему же такое происходит, почему на самом деле такой разный у людей рост, разные просто хождения с Богом, разное стремление к Богу. Сегодня я бы хотела об этом порассуждать. Почему люди остаются младенцами? Насколько вообще это опасно и чем это опасно? Я бы хотела, чтобы вы сейчас открыли со мной Слово Божье. Послание к евреям апостола Павла, 5 глава. У кого Библии есть, поднимите, чтобы я знала читать как. Окей, хорошо. Евреям 5-6 глава. Мы будем рассматривать эти стихи. И давайте мы откроем 5 глава с 11 по 14 стих. И на шестой будем также держать закладку, потому что мы к ней тоже будем возвращаться. Вы знаете, статистика вообще говорит, что люди, которые пришли в церковь, в течение первых 3 лет они действительно горят для Бога. И вот их рост заканчивается после 3 лет. Но что такое вообще 3 года для ребенка, да, для младенца, для человека? Это ничто. То есть точно так же, как физический рост заканчивается, и в 3 года мы понимаем, что это неспособное дитя, которое не несет ответственности за свои поступки. Точно так же очень часто христиане после 3 лет, они думают, что они уже познали Бога и почему-то останавливаются в своем хождении. И вот мы здесь видим, как апостол Павел, он обращается к верующим. И он говорит следующие слова. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Интересно, он говорит верующим, да, и он говорит им такую вещь, что вы не способны слушать, не способны воспринимать. Мы не знаем, по каким причинам, мы не знаем, почему, или потому что они, можно сказать, духовно уже как бы объелись, или они просто, может быть, возомнили, что они уже действительно достигли каких-то высот, может быть, они просто перестали серьезно относиться к Слову Божьему. Но Павел говорит, вы стали не способны слушать, а в английском переводе сказано, не способны учиться. И вы знаете, неспособность учиться – это один из таких признаков, который вообще характеризует ребенка, младенца. То есть в определенном возрасте мы только можем послать его в школу, не в год, не в 2, не в 3, а в 7 лет, Снежанка это рассказывала, что как тяжело, вообще мы с ней говорили, что когда ребенок младше какого-то возраста, там 6 лет, да, или сколько, тяжело пойти ему в школу. И, может быть, даже те, кто своих детей в 5-летнем отдал в возрасте в школу, тяжело, потому что есть определенный какой-то параметр, когда ребенок уже способен учиться. Но получается так, что эти дети, эти верующие, они затормозили и они перестали вообще учиться. Что возраст пришел для учения, но они не способны учиться, не способны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения, это уже шестая, учение Христово, поспешим к совершенству и не станем снова возлагать, полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. И вот здесь очень суровые стихи, одни из самых таких наиболее дискутируемых в Новом Завете, в Евангелии. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Это действительно суровые стихи, потому что здесь сказано, что люди, сначала Павел начинает очень мягко, и такой как психологический прием, даже можно сказать в шутливой форме, он говорит, что вы до сих пор кушаете молоко, хотя вы призваны уже кушать стейк, да, скажем так, уже мясо. Но потом он говорит очень сурово и говорит, что невозможно людей, которые длительное время продолжают вот так вот, скажем так, питаться молоком, ходить с бутылкой, невозможно заново их обновлять покаянием, когда они своей жизнью реально, то есть вот этим хождением и питанием молоком, они приходят к завершающему концу, что они просто теряют связь с Богом, и они отпадают, и этих людей невозможно обновлять покаянием. И здесь идет такое суровое сравнение, 7 стих. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произрошающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы невыгодна и близка к проклятию, которого конец сожжением». То есть таковых людей он сравнивает с людьми, которые не дают плода. И очень часто мы можем видеть, как Иисус говорит, что смоковница, которая не приносит плода, в частности здесь люди, они сравниваются с землей, на которой произрастает не злак, на которых произрастает не фрукт, а на которых произрастают колючки. Колючки, репей. Такая земля рано или поздно получит воздаяние и будет сожжена. Смотрите, как все хорошо начиналось, да? И, как я сказала, мы с вами тоже, в принципе, начинали многие, и в нашей церкви все были приблизительно на одном уровне. Но сейчас, действительно, кто-то уже упал на поле сражений, кто-то вернулся в свой бывший грех, кто-то еще 7 злейших пустил, а кто-то просто, знаете, как бы течет по воле волн, по течению, не принося никакого плода. И вы знаете, бэби – это классно, это хорошо. Я сейчас наслаждаюсь этим и наблюдаю своего ребенка каждый день. Ну, хочется просто вообще зацеловать его, съесть, и ты наслаждаешься, что действительно какой он хорошенький. Но дело в том, что когда вот это вот младенчество, оно остается очень долго в человеке, особенно в христианстве, в христианине, то рано или поздно это приведет к смерти. Почему? Потому что христианство, оно неотделимо от роста. Человек должен возрастать в христианстве. Это не choice, это не выбор, а это обязательство. Если ты никуда не идешь, если ты не развиваешься, если ты не растешь в слове, если ты не растешь просто в своих действиях, характер твой не меняется, отношения, если ты не способен рассказать о Христе, засвидетельствовать, происходит что-то не то. Это тревожный сигнал, и если это происходит очень долго, то это может запросто привести к духовной смерти. Духовные младенцы – какие признаки вообще, что действительно человек, он не является духовным младенцем или он является таковым? Вы знаете, следует сказать, что духовные младенцы, они даже после многих лет своего христианства, они совершенно ничем не отличаются от мира. И как вот здесь Павел говорил, что они пьют молоко вместо того, чтобы есть мясо. И вторая проблема – это то, что они не могут различать плохое и хорошее. То есть духовные младенцы, знаете, как с ребенка спрос невелик. Он что-нибудь сделает, нашкодничает. Ну что ты сделаешь? Ну ребенок, да? Ну можешь ты там нашлепать. Вот. Но духовные младенцы, Это люди, которые совершенно не responsible, не ответственны. Они не могут отвечать вообще, на них нельзя положиться, потому что они толком не понимают, где плохое, где хорошее. Какие еще признаки? Может быть, нам следует самих себя сейчас даже протестировать. Духовный младенец, он не может засвидетельствовать о своей вере. Он не может вообще рассказать человеку, даже сказать свидетельство того, как он пришел, как он вообще, что изменилось в его жизни. Такой человек, он, знаете, вроде бы как бы и никаких изменений нет. Духовный младенец, можно сказать, это человек, который знает, ну, может быть, какие-то основы христианства, но который не хочет, не заинтересован идти в глубину. По каким-то причинам Слово Божье его не интересует, его не интересует никакой духовный рост, никакой класс, там, конференция, это все не для него. Да? Духовный младенец, как правило, он прилеплен кому-то. Он не может изучать Слово сам, он не получает откровений. Он прилеплен, и он постоянно питается от кого-то. Ему нужно получать Слово Божье от кого-то. Я ничего не говорю, Bible Study всегда нужно. Но если ты ограничиваешься только Bible Study и только воскресной проповедью, то это уже не совсем правильно. Духовный младенец, он постоянно живет по инструкции. Вот скажешь ему сделать, он сделает. Не скажешь, он не сделает. Человек не рассуждает вообще. Куда ему нужно двигаться, что от него хочет Господь. У такого человека вообще моральные принципы очень шаткие, и они не основываются на Слове Божьем. То есть он, как бы, можно сказать, он просто плывет по воле волн. Следующее. Мы здесь можем читать, что Павел говорит очень-очень сурово о том, что невозможно таких людей обновить покаянием. Получается, что на самом деле духовное младенчество, оно рано или поздно, если оно затяжное такое, оно может привести к смерти. Поэтому христиане должны расти, христиане должны меняться. Это должно быть видно и окружающим людям, и родственникам, и друзьям. Может быть, конечно, когда люди не воспринимают твою веру, они не замечают этого. Но сам по себе человеческий характер, он наполнен, знаете, всякой гадостью. Господь это вычищает просто, как сосуды, которые Он хочет потом использовать. Если не меняется наш характер, если не меняются наши отношения, тогда проблема. Итак, рост христианина – это не выбор, это обязательство. Знаете, есть такое слово «метаморфоз». Да? Метаморфоз, когда мы можем в биологии наблюдать, когда из личинки получается куколка, потом сначала гусеница, потом кокон, куколка, да, потом бабочка. Это превращение такое, да? Точно так же мы с вами, когда мы к Богу приходим, должен произойти метаморфоз с нами обязательно, в наших характерах, в наших жизнях. И вот корень этого слова «морф». Кто занимается компьютером, может быть, знает, что есть такая программа «морф», когда берутся два имиджа, две фотографии сливаются в одну, и получается очень интересное изображение. Очень часто, знаете, люди шутят так, прикалываются, берут фотографию какого-то там селебрити, какого-то там известного актера, да, и свою фотографию подставляют, какой бы ребенок родился, да, интересно. Или берут мамы и папы, и чтобы посмотреть, вот какой будет у них, ну, будущий сыночек или доченька. Это такая программа есть. Так вот, морф, может быть, морфин, он тоже из своей летучести, он также берет корень этого слова. Но вот этот метаморфоз, трансформация, превращение, точно такое у нас должен произойти, и мы должны с вами слиться в образ Иисуса Христа, в имидж Иисуса Христа, чтобы действительно Иисус, Он проявлялся в нашей жизни. Может быть, мы с вами и называем себя христианами, знаете, но часто люди, которые сталкиваются с нами по жизни, неверующие, они не видят в нас Иисуса, они не видят в нас Бога. И потом просто, когда начинают говорить, это та церковь, ты из той церкви, знаете, очень больно и обидно, когда говорят об этом в негативном ключе. Если бы они говорили, так это же церковь Любовь Христова, конечно, мы знаем, конечно, мы доверяем. Но я слышу сейчас часто, что говорят именно негативно. Почему? Да потому что, наверное, в нас с вами люди не видят вот этого метаморфоза. Нету слияния Иисуса Христа с нашей жизнью. Знаете, можно называть себя христианином, но если на твоем лице нету радости и нету улыбки, если постоянно ты недоволен просто жизнью, люди это будут чувствовать. Люди не будут идти к негативно настроенным людям. И один пастор, по-моему, рассказывал, что у них был в церкви такой человек, порядка 60 лет он был верующим. И вот 60 лет, когда он приходил в церковь, от него все разбегались. Точно такая же ситуация в доме. Дети никогда не рады приходу папы, внуки не рады приходу дедушки, точно так же жена. Он постоянно такой грампи, он постоянно недоволен. Один раз он вызвал даже, я не знаю, как это называется здесь в Америке, но это типа как служба, вот эта вот санэпидемстанция или что-то такое, но которая следит за здоровьем. Он просто вызвал в церковь, потому что ему не нравилась громкая музыка. И он написал там такую телегу о том, что децибелы разрушают слух прихожан и так далее. Вот. Хотя музыка была совершенно не громкая, но человек по жизни, который вообще не удовлетворен ничем. Можно ли вообще сказать, что у такого человека произошел метаморфоз жизни за все 60 лет его хождения с Богом? Нет. И вы знаете, наверное, прихожане той церкви, они действительно скажут, что этот человек, он вообще далек от действительно, не будем говорить о совершенстве, но он далек от Бога. Но я хочу сказать, что, может быть, они и не будут ожидать, чтобы он становился похожим на Иисуса. Но Бог ожидает. И мы должны запомнить, что Бог на самом деле, Он будет спрашивать. Бог ожидает, чтобы мы были похожи на Сына Его, Иисуса Христа. Бог спросит за это, и Бог требует это. Поэтому, когда мы возвращаемся Евреям, 6 глава, вот этот 7 стих, смотрите, что здесь сказано. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога». То есть, если ты меняешься, если ты даешь плод своей жизни, если видны плоды Духа Святого, если действительно плоды есть в твоем христианстве и плоды эти новые люди. Вы знаете, я видела, Наташа тоже видела, корейская церковь, церковь Манмин в Корее, пастор Джейрок Ли. Знаете, я говорила Наташе, что свидетели Иеговы отдыхают вообще. Насколько они самозабвенно свидетельствуют людям, насколько они приходят в дома, насколько они приглашают церковь, насколько они болеют за людей, заинтересованы в том, чтобы люди спаслись, познали Бога. Просто, знаете, диву даешься, как они просто ратуют за то, чтобы действительно церковь наполнялась, чтобы люди спасались. И вы знаете, если вот этого нету, сказано, что если приносишь плод, получаешь благословение. А земля, которая производит тернии и волчцы, негодна, близка к проклятию, конец которого сожжение. Мы думаем, наверное, что, знаете, так... просидев всю жизнь на лавке, пробыв такой пустыней, такой землей, которая не родит ничего, мы думаем, что Бог это одобрит, или Бог нас за это погладит по головке, или даст нам венец за то, что мы приходили каждое воскресенье в церковь. Этого мало. Этого мало. И как я еще раз сказала, что христианство и рост вообще во Христе, изменение, просто не оставаться вот этим младенцем, это действительно, это Бог ожидает от нас. Не хочу сказать так, требует, но скорее всего, что и требует, потому что Господь действительно, Он сделал все для нас. И на самом деле, сидение на скамейке никогда ничего не вырастет в нашей жизни от такого христианства. Вечные младенцы становятся затвердевшими сердцем, характером, неспособными строить отношения. И, конечно, на такой почве ничего не произрастает. Поэтому очень, очень вот эта важная вещь, которая здесь говорится, что человек, который младенец, да, Павел говорит, что вы как духовные младенцы, но конец заканчивает он тем, что он говорит, что вы похожи на землю, которая близка к проклятию и которой конец сожжения. Это замечание вообще, знаете, как гром среди ясного неба, и то, что он говорит, что таких людей невозможно обновлять покаянием. Он говорит, и, наверное, уже проследил, наверное, динамику вот этого развития, когда человек находясь на младенческом уровне, не возрастая, он рано или поздно, он на самом деле вообще отпадает от Бога. Что же делать вообще? Что делать и что дальше он говорит? Да? Здесь мы видим, что после 9 стиха, да, после 8 стиха, он как бы дает такой, знаете, луч света. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». То есть некогда эти люди, они служили людям, некогда они горели. И то же самое, приходит человек к Богу, он горит какое-то время, но потом тухнет, и он говорит: «Покажи эту же ревность до конца». Мы все с вами делали посвящение на энкаунтере, мы писали там эти клятвы, подписывали, да, у кого-то они, может быть, сохранились. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Что же происходит с нами? Почему мы тормозим? Почему мы остаемся на том же уровне? И сказано дальше: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Здесь говорится о том, что мы должны показывать любовь Божью, помогая другим людям, сказано, помогая святым. Должны перестать фокусироваться на себе. В конце концов, сколько вообще человеку нужно для жизни, сколько нужно внимания. И самое главное, что чем больше, вы знаете, начинаешь просто служить самому себе, начинаешь там просто посвящать время себе, найдутся обязательно какие-то дела, которые тебя затянут, которые тебя остановят. И дьявол просто 10 причин тебе найдет для того, чтобы ты сказал: «Извините, я busy, я занят, мне нужно сделать то и это». И Павел здесь именно говорит о том, чтобы помогали святым, помогали другим людям. И сказано: «Будь усердным и стойким до конца». Вы знаете, одно из качеств вообще такое важное в христианстве – это быть действительно постоянным, быть усердным человеком и быть верным во всем. Эти клятвы, которые мы говорили, когда мы приходили к Богу, когда мы делали посвящение, мы говорили: «Господь, мы хотим Тебе служить», много раз мы молились. Я вот думаю иногда, знаете, а что если бы в церкви приплачивали людям за то, чтобы они ходили? Ну так, час, например, $10. Я думаю, наша церковь бы наполнилась моментально. Но знаете, если судить такой просто материальной точки зрения, что... Да, действительно, люди бы пошли на это. Но сколько ценнее вечная жизнь, сколько ценнее спасение вообще в Иисусе Христе. И как вообще недальновидны люди, когда они этого не понимают. Итак, почему же мы не растем? Как я сказала, вот эта продуктивность христианства, она всего 3 года у людей. 3 года, и потом идет духовный спад. И какой-то человек сказал, что если бы христиане были бы так же слабы физически, как и духовно, всем бы давно понадобились костыли. Иногда, знаете, так и кажется, что действительно мы духовно чуть ли не на костылях ходим. Но я верю вообще, что действительно рано или поздно, может быть, у кого-то медленнее, но человек придет к осознанию того, что духовный рост ему точно так же необходим, точно так, как и физический. Иисус Навин. Все вы помните этого персонажа, и мы знаем, что после Моисея он стал во главе Израиля, да, и Иисус Навин, он один из таких моих любимых героев, и Иисуса Навина, 16-17 глава, мы можем читать о такой ситуации, когда все колена Израилева, они не могли никак, они уже вошли вроде бы в обетованную землю, но им было там не хватало места. И не хватало места, и там произошел спор. Они стали обращаться к Иисусу Навину и говорить, что нам делать. Мы многочисленные колена, мы многочисленные племена, но нам не хватает места здесь жить. Они там на горе какой-то, гора Ефремова была. Иисус Навин сказал: «Вам нужно пойти и выгнать хананеев, выгнать тех людей, которые там жили». И, в принципе, когда Бог вводил какие-то территории Израиля, Он всегда говорил, чтобы очистили от этих народов, да, и тогда уже дальше продолжали жить. Но эти люди не захотели, израильтяне не захотели выгонять этих хананеев, и они продолжали жить на этих территориях, и мало того, они сделали их своими слугами, рабами. И кроме этого, Иисус Навин сказал: «И также надобно вам очистить лес, вырубить лес, и тогда вам будет достаточно места». Может быть, сейчас немножко непонятно, но это можно сравнить наглядно. Если, например, вы встречаете меня и я спрашиваю, что мы ищем дом. У нас большая семья, 6 человек, и нам нужен дом. И вы говорите: вот этот дом сдается в рент, да? Эти, значит, жильцы уезжают. Мы этот дом снимаем, через неделю вы меня встречаете, и я опять жалуюсь и говорю: нам нужен больший дом. Вы говорите: ну это же дом был большой, почему тебе не хватает там места? А я говорю, что остались прежние хозяева. Остались прежние хозяева, их 5 человек, нас 6 человек. И, конечно, у вас будет нормальный вопрос: почему же эти хозяева не съехали, почему вы их не выгоните, если вы уже там живете? И я продолжаю искать следующий дом. И вы знаете, вот христиане очень часто, они не хотят избавиться от вот этих вот своих жильцов внутри себя, от грехов, от всяких вещей, которые их тормозят, от этих хананеев. И они продолжают просить у Бога благословения, и они продолжают ожидать, чтобы они возрастали в Боге. И они довольствуются вот этим вот, вроде бы как, но они не решают проблему. Они не хотят выгнать вот этих вот наглых жильцов, которые держат их, удерживают от роста вообще в Господе. Поэтому одна из причин вот в том, что люди не хотят до конца вообще очистить свой дом. Дом свой, я имею в виду духовную свою жизнь, не хотят очистить и бороться с теми грехами, с теми хананеями, которые нагло завоевали территорию и не хотят уходить. Мало того, они, знаете, закрывают просто на них глаза, прикармливают их и говорят: ну это не такая большая проблема. Продолжают жить с этими грехами и жалуются, почему нет духовных даров, почему меня никто не слушает, когда я говорю о Боге. А выгнал ли ты предыдущих жильцов? Очистил ли ты вообще храм своего, свой храм, очистил ли ты свой дом духовный? И вы знаете, почему же эти хананеи остаются? Потому что в человеке вот есть этот дух компромисса. Когда человек, он не хочет идти на конфронтацию и реально признавать, что проблемы-то есть, проблемы-то никуда не делись, проблемы сидят не в людях окружающих, не в церкви, не на работе, не в моей жене, не в муже, а во мне самом. И когда человек не хочет смотреть реально в лицо этой проблеме, просто-напросто он никуда не двигается. И вот остается, это одна из причин, почему человек не растет и остается таким духовным младенцем. Он не хочет разделаться с этой гадостью внутри себя. Следующее, почему эти хананеи, почему мы держим этих хананеев? Скажем так, что хананеи — это грехи и различные вещи, через которые мы спотыкаемся, может быть, вредные привычки, но они несут большое-большое разрушение, и они заставляют человека сидеть вот в этом духовном младенчестве. Это когда в человеке есть дух самодовольства и самоуверенности. Мы с вами в основном все вышли, кто-то из атеизма, кто-то из коммунизма, с православия. Мы не были с вами такие большие знатоки Библии, мы не знали, сколько там глав, вообще не знала я, что такое есть Ветхий, Новый Завет. Было время, что вообще мы с вами были совершенно непросвещенные в духовных вопросах. Некоторое время проходит, мы приходим в церковь, в которой учат, в которой что-то говорят, мы схватываем какую-то истину, где-то послушали слово, где-то послушали проповедь, и в нас постепенно растет дух самоуверенности, самодовольства, что мы уже, знаете, что-то такое вот достигли, и мы уже что-то знаем, и на самом деле, как бы, Бог за нас, кто против нас, и Бог, в принципе, закроет глаза на какие-то там хананеи, на какие-то грехи, на какие-то вещи, которые еще продолжают быть в нашей жизни. И мы очень уверены в том, что мы можем их держать на коротком поводке. И вы знаете, то, что ты что-то познал в Боге, то, что ты, может быть, несешь какое-то служение, может быть, ты даже у тебя есть какие-то духовные дары, это совершенно не освобождает тебя от стремления к святости. Вы согласны со мной? Потому что, как правило, эти вещи, это как ружье, которое стреляет в ненужный момент. Они могут выстрелить совсем тогда, когда ты не ожидаешь. И никто не освобожден вообще от того, чтобы стремиться к высшему, стремиться к более чистому. И, как я говорила, превращаться в образ Иисуса Христа, сливаться с Его образом. Еще одна вещь, которая позволяет этим хананеям, этим грехам оставаться в нашей жизни, это дух трусости. Как я говорила, эти люди, да, которые были израильтяне, они не захотели прогнать хананеев, они лучше сделали их рабами, слугами, да, они не захотели идти в лес, расчищать просто эти завалы, чтобы было больше территории в этой обетованной земле. И вот они продолжали там ютиться, и они просто боялись изменений. Очень часто люди просто боятся куда-то двигаться, просто боятся сделать шаг просто вот в эту воду. И они продолжают ходить по мели, они продолжают ходить на том уровне, на котором они есть. Видишь, что рядом кто-то болен, видишь, что рядом кому-то нужна духовная поддержка. Да пойди помолись, да возьми пост, да объяви в церкви, не будь равнодушен к людям. Просто делай шаги навстречу Богу. Я хочу сказать, что очень часто вот эта вещь, гордость, да, высокомерие, гордость, такая, знаете, самонадеянность, люди приходят к Богу, походили 2-3 года в церковь, и они уже ожидают, как бы, чтобы Бог давал им какое-то привилегированное отношение. Сколько лет вообще апостолы, да, сколько лет известные святые, они всю жизнь, они буквально ложили на то, чтобы проповедовать Слово Божье. Они были побиваемы, и они ни в коем случае не просверливали себе дырочки для медалек, знаете, на мундире. Мы же с вами очень часто так ведем себя, что окей, мы вроде бы как познали Бога, и уже мы записаны в книге жизни, и все. На этом все, как бы Бог уже нас оценил, отметил и так далее. Я хочу сказать, что мы с вами далеко не VIP, знаете, не великие важные персоны, потому что самой важной персоной, которой мы действительно достойны подражания, это Иисус Христос. Мы с вами сегодня мы идем прямо, завтра мы идем криво, послезавтра мы падаем. Но главное не оставаться, идти дальше. И я хочу сказать, что самые элементарные вещи – общение с Богом, изучение Слова, хождение в церковь, свидетельство другим людям – эти вещи, они должны быть вообще до автоматизма у нас доведены в нашей жизни. Если хотя бы этот минимум будет исполняться, я вам гарантирую, что вы не будете оставаться с бутылкой с соской. Вы будете возрастать в Боге. Вы будете расти, если вы будете питаться Словом Божьим, сами исследовать Его, сами получать откровения. Чтобы не было вот этой гордости, знаете, высокомерия. Помните эту сказку про лягушку? И лягушка-путешественница, да, кто написал, когда она очень хотела летать, да, но не могла, и она схватила прутик, и гуси несли этот прутик, да, и когда люди восхищались, лягушка летела по небу и говорили, какие умные гуси. Лягушку так распирала от гордости, что она открыла свой рот и сказала, это я придумала, да. И вот эта гордость лягушку сгубила. Очень часто и так мы с вами. Это я пришел к Богу, я спасен, я обновлен. Но вот это яканье, оно очень часто может привести к ужасному падению. Следующее, это то, что и Павел говорил, это лень. Лень, матушка, вы знаете, очень часто люди находят вообще множество разных просто каких-то оправданий, что нет времени, что невозможно как-то что-то сделать и так далее. На самом деле я вижу, что в людях реально просто есть лень, с которой он не хочет сразиться. Я вам хочу сказать, что мы духовно с вами развиты ровно настолько, насколько мы хотим сами этого. И очень часто многие вещи, они зависят даже не от Бога, а от нашего стремления, от нашего желания. Поэтому бесполезно просить Бога о духовном росте, духовных дарах, если мы не хотим созидать сами ничего и не хотим сражаться, и не хотим вообще стремиться к чему-то. Именно к духовному росте в Боге. Знаете, один папа, когда еще был жив Чарльз Спержен, известный такой проповедник, он привез своего сыночка в его колледж. Он привез его и встретился с известным проповедником, этим евангелистом, и у них зашел разговор, и он говорит, сколько лет нужно учиться? И Спирджин сказал, что там сколько-то, ну, много лет, вот, чтобы получить диплом и стать таким проповедником. А папа сказал, ну, это не грозит моему сыну, потому что он очень у меня одаренный мальчик, я думаю, что он эту программу закончит, может быть, в течение года, там, за сколько, за 12 месяцев. И знаете, Спирджин ему сказал, он говорит, чтобы выросло дубовое дерево, нужно 12-20 лет. Чтобы выросла тыква, нужно 2 месяца. Так вот, кем вы хотите видеть вашего сына? Точно так мы с вами, как Павел говорил, что вы стали неспособны слушать, вы стали неспособны учиться. Если мы в каком-то с вами моменте останавливаемся и не хотим учиться, мы, скорее всего, вырастем, может быть, в тыкву, да, может быть, в арбузик или еще что-то другое, но никак не в дубовое дерево, которое ничто не может пошатнуть в жизни. Поэтому мы часто не растем тогда, когда мы не хотим учиться, не хотим обновляться, не хотим именно ни к чему новому стремиться и познавать. И еще одна вещь, когда мы уклоняемся от наших первостепенных обязательств и посвящений. Я уже говорила, эту клятву, вообще, я вот сейчас иногда думаю, да, серьезные вещи вообще, серьезные слова. Текст этой клятвы был написан человеком, который потом был убит. И мы все ее сказали, но вложили ли мы в нее наше сердце, вложили ли мы в нее действительно всю нашу жизнь? Может быть, для кого-то это вообще осталось как игра. И мы действительно уклонились от того, что мы пообещали Богу. Мы уклонились от того вообще, что мы действительно вот тогда так воспринимали серьезно. И точно так, как эти люди с Иисусом Навином не захотели идти вглубь, в чащу леса, точно так мы, христиане, мы не хотим идти в глубину. Но Господь хочет, чтобы мы очищали завалы в нашей жизни, очищали, вырубали просто этот лес. И часто я вам хочу сказать, что люди боятся идти и люди боятся делать какие-то изменения, на самом деле, находя вот эти отговорки, что заняты. Я хочу сказать, знаете, что дьявол сделает все так, что для Бога у тебя времени вообще не останется. У тебя найдется время для чего-то другого, но для Бога времени не останется. И если этого времени не хватает, то это время надо высвобождать тогда. То есть реально просто что-то урезать другое и отводить время для Бога. Для того же чтения слова, да, для того, чтобы послушать там проповедь, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы просто побыть наедине, поразмышлять и пообщаться с Господом. Поэтому никто за нас не будет, если мы хотим войти в обетованную землю, если мы хотим иметь там место, никто за нас не будет расчищать завалы нашей жизни, эту занятость, знаете. Если мы сами не возьмем топор, просто не вырубим все эти лишние вещи, эти лишние деревья, никто не даст нам территорию. Поэтому самое главное, как мы уже говорили, сделай приоритетом для себя, не ленись. Приоритетом для себя именно Господа, общение с Богом, чтение Слова Божьего. Вы знаете, я сейчас хотела бы вам прочитать, для меня это было такое откровение. Вообще в Писании в отношении младенцев немного сказано положительных вещей. Ну, кроме того, что Господь говорит, пустите детей приходить ко мне. Но есть еще там вещи, которые говорят о том, что мы должны с вами возлюбить Слово Божье, как материнское молоко. Для меня это актуально сейчас, потому что у меня такое впечатление, что мое дитё, оно бы ело, наверное, 24 часа в сутки. И настолько для него это важно сейчас, я понимаю, что в этом все его жизнь. Но вот смотрите, сказано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2:2. Вы знаете, я стала проверять вообще ценность материнского грудного молока. Почему Бог сравнивает ни одно слово в Писании, не сказано просто так. И если Господь говорит, что действительно возлюбите Библию так, как младенцы любят молоко, то есть это практически как жизнь твоя, да? Точно так, как вот Павел, он говорит, или ты возрастаешь, или ты умрешь, ты будешь проклят. Просто рано или поздно ты со своим младенчеством, ты умрешь. И если сказано, что если возлюби слово как материнское молоко, значит так оно и есть. Вы знаете, ценность молока на самом деле, она настолько велика, что вы знаете, что в грудном молоке даже погибают раковые клетки. Они не выживают там. И грех, он, наверное, как рак, знаете. И если ребенка не питать этим молоком, действительно, мало вообще кто из младенцев болеет раком. Я такого не слышала даже. И рак – это грех, действительно, в жизни людей. И если мы не будем питаться вот этим словом, если мы не будем просто насыщаться этим словом, рано или поздно этот рак, он нас поразит. Вы знаете, когда вообще говорят, что ребенка надо кормить там до года, но до 2 лет уже не нужно. А вы знаете на самом деле, что после года состав молока меняется ровно настолько, чтобы удовлетворить вообще нужды ребенка уже, который более старше. То есть молока не бывает там 2-го сорта. Но самая вещь, которая, то есть это говорит о том, если сравнивать с Писанием, что Писание, оно на любой возраст подходит. Старый, молодой, любые проблемы ты можешь найти, ответы там. И знаете, точно так, как грудное молоко, материнское молоко, оно содержит все, оно содержит все питательные вещества. Точно так и Слово Божье, оно питает нас для разных ситуаций, для разных каких-то проблем, мы можем найти там ответы. Как в молоке там есть первая порция такая, как водичка идет, она утоляет жажду, она освежает ребенка, да. И американцы даже говорят, что не нужно детям давать даже воду, а вторая порция более жирная. Точно так же в Писании. На самом деле кажется, что Писание вообще там какие-то, ну, иероглифы, ничего не понятно, неправда. Писание начинаешь читать, и оно как бы идет как слоями, оно сначала раскрывается для тебя на том уровне, на котором ты есть, а потом ты перечитываешь те же опять главы, и ты видишь, насколько глубоко оно, насколько оно полезно, насколько оно вкусно, насколько оно жирное, оно дает тебе больше и больше откровений. Еще одна такая вещь, которую я, например, не знала, но оказывается, что когда вообще... Мы знаем, что вокруг нас бактерии, микробы, да? Точно так, как, скажем так, что вокруг нас различные соблазны, грехи. И вот эти бактерии, микробы, когда они садятся на ребенка, да? Мамино молоко, оно вырабатывает иммуноглобулин, то есть иммунитет для ребенка в соответствии с этими микробами. Как это происходит? Когда мама его целует, пеленает, когда она его моет, там, купает, нюхает, она вдыхает эти микробы. Эти микробы, они попадают в лимфоузлы, и там превращаются такие, как вырабатываются антигены. И этот иммуноглобулин, он точности соответствует, когда потом с молочком ребенок получает, тем микробам, которые садились на ребенка. То есть они точно противостоят этим микробам и бактериям, которые были на ребенке. То есть мама получается просто, как знаете, фармацевтическая фабрика. И это помогает ребенку противостоять вирусам и инфекциям и бактериям. И насколько просто Господь разумно все это сделал. Но точно так же и Писание. Если в тебе есть какие-то вещи, если есть какие-то, уже знаете, завелись патогены, грехи и так далее, Господь выведет тебя, только общайся с Ним. Господь укажет тебе решение твоей проблемы. Господь наставит тебя, только не игнорируй, как сказано, вот это молоко, да, не игнорируй эту пищу, которую Господь дает. Насколько вообще это важно. И точно так, знаете, наблюдая за своим малышом, хочу сказать, что сейчас он не говорит, конечно, но все на уровне плача. И вы знаете, каким образом вообще он может обратить мое внимание на себя? Только когда он плачет. Точно так у нас с вами молитва. Насколько молитва вообще, она у нас актуальна в жизни. Мы про молитву говорили целую проповедь, и сейчас церковь разделена на молитвенные группы. Но если мы не будем, как этот младенец, он зовет маму, если мы не будем взывать точно так же Господу, Господь, конечно же, знает наши проблемы, но Он также говорит, что вы не получаете, потому что не просите. Очень часто мы думаем, что оно само как-то развяжется, оно само уйдет. И вот мы закрываем глаза, мы уже эти какие-то вещи, грехи, они уже стали у нас, просто мы их подкормили, как тех хананеев, и мы уже с ними живем, как-то говорим, ну как-то оно уладится. Да нет, не уладится. Проси Бога, взывай к Господу. Молитва, общение с Богом, Слово Божие, это все, знаете, как бы, ну, скажем так, первый класс, да? И без этого мы знаем, что когда люди приходят в церковь, мы все время говорим, что вам нужна церковь, вам нужно общение с Богом, вам нужны библейские занятия. Но, опять-таки, мы видим с вами, мы часто очень сокрушаемся, ну, почему мало людей, да? Насколько ты сам вообще верен, насколько ты сам горишь, насколько ты постоянен, насколько ты можешь найти в своем расписании место для Бога, для церкви, для служения. Вы знаете, если чем больше будет таких людей, тем больше люди будут идти за такими людьми. Еще я хотела бы сказать, один из таких признаков младенчества – это неспособность строить отношения с людьми. Насколько вообще это актуально? Я уже думала, знаете, мы говорили несколько проповедей об отношениях, и я думала, что это уже мы проехали. На самом деле не проехали, на самом деле я вижу, как иногда люди в миру, они намного, знаете, намного более flexible, намного они могут найти контакт с людьми, намного они более, как бы даже доступны, добрее, чем люди в церкви почему-то. Почему нам так тяжело вообще находить общий язык с людьми? Почему мы так очень, знаете, быстры на какой-то суд, может быть, на грубое слово, даже на повышенный тон какой-то, знаете? Ведь люди очень это чувствуют. И я вам хочу сказать, что люди просто не пойдут в такую церковь, потому что все равно на подсознание они ожидают, что мы должны быть на уровень выше, чем они, да, в каком-то плане, там, более добрее, больше любви, ведь у нас название такое емкое, любовь Христова. Поэтому вот это тоже признак младенчества, и если не получается, если в тебе какие-то вещи, ты понимаешь, что ты отталкиваешь людей, ты не можешь построить отношения, проси Бога, чтобы Он показал, что мешает вообще, почему тебя не слушают люди, может быть, какие-то вещи, которые ты не развязал до сих пор. Может быть, ты просто кого-то обидел, и человек просто не воспринимает твое свидетельство. Но вот это все вместе, оно настолько может тормозить наш рост, настолько оно может действительно оставлять нас в таком, знаете, в таком младенческом состоянии, что рано или поздно оно может привести вообще к засухе, к смерти. Поэтому давайте мы сейчас помолимся с вами. Все, что было сказано, все, что я сегодня подымала, пожалуйста, пусть это останется в вас. Пусть это останется, что это может быть очень-очень опасно, когда человек, он остается младенцем, он никуда не движется, никуда не идет, и рано или поздно может наступить духовная смерть. Давайте помолимся сейчас. Прошу вас встать. Господь дорогой, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Господи, открой свою, Господь, истину. Мы не хотим оставаться, Господь, на том уровне, на котором мы были, Господь. Мы хотим идти дальше, Господь. Мы не хотим, Господь, просто ходить, как духовные калеки, младенцы, Господь, на каких-то костылях, Господь. Но мы хотим, Боже, приносить плод. Мы хотим приносить, Господь, колос, зерно, Господь, чтобы, Господь, земля, Господь наша, она была благословлена, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Боже, пусть это слово, оно коснется людей, Господь. Пусть то, что было сказано в отношении лени, Господь, в отношении, Господь, непостоянства, Господь, пусть оно, Господь, останется в наших сердцах, Господь. Помоги нам не фокусироваться на себе, помоги нам отойти от эгоизма, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, проговори, Господь, сердца людей, Господь, для которых, Господь, Ты до сих пор остаешься на втором, на третьем, на четвертом месте, Господь. Я прошу Тебя, Боже, выровняй все приоритеты в их жизни, Господь. Проговори к ним, Господь, Духом Своим Святым во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, научи нам показывать любовь друг к другу, Господь. Любовь друг к другу и к людям, Господь, которые не знают Тебя. Помоги нам, Боже, обрезать наши уста, Господь, тогда, когда нужно молчать, когда нужно благословлять, Господь, но не судить, Боже. Я прошу, Господь, у Тебя прощения, Господь, если я осуждала своими устами, Господь. Если, Господь, тогда, когда нужно было молиться, Господь, мы выносили, Господь, свое судейское решение. Прости нас за это, Боже, во имя Иисуса Христа. Господи, помоги нам дойти до конца. Помоги нам, Господь, не оставаться, Господь, с бутылкой и соской, Господь. Но, Боже, Господь, уже есть твердую пищу, Господь. Помоги нам получать откровения Твои. Помоги нам исследовать Слово, Господь. Боже, я прошу Тебя, Господь, прощения, Господь, за непостоянство, Боже. Если Ты видишь таковое, Господь, во мне, Господь, в моих сердцах, в моих сестрах, братьях, Господь, просто разрушь все это, Господь, и помоги нам, Господь, быть, Господь, твердыми. Помоги нам, Господь, быть постоянными, Боже, во всем, Господь, в молитве, в слове, Господь, в хождении в церковь, Господь, в наших обещаниях, Господь, в наших словах. Во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, помоги нам завоевать ту территорию, которую Ты нам дал. Помоги нам, Господь, обосноваться на ней и не бояться никаких хананеев. Не идти на сговор с совестью, не идти на сговор с грехами, не идти на сговор с нашими вредными привычками, Господь. Не давать им места ни на один шаг на нашей земле, Господь. Во имя Иисуса Христа. Боже, не дай нам смотреть на других людей, Господь, но дай, Господь, заглядывать почаще в свое сердце, Боже, в свою жизнь, Господь, в свой, Господь, schedule, в свое расписание, Господь, куда мы тратим время, куда оно уходит, Господь. Научи нас мудро распоряжаться им, Господь. Боже, я прошу Тебя, Господь, да будем мы все, Господь, плодоносными, Господь, да будем мы приносить плоды, Господь, для Твоей славы, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.